3. Если бы Бену Хэнскому задали такой вопрос, он бы ответил, что Генри Бауэрс ненавидит его больше, чем любого другого члена клуба неудачников из-за случившегося в тот день, когда они с Генри прыгнули в пустошь с Канзас-стрит, и в другой день, когда он, Ричи и Беверли убежали из Аладдина, но прежде всего потому, что он не дал Генри списать годовую контрольную, в результате чего Генри отправили в летнюю школу, и тот в очередной раз навлек на себя гнев отца, полоумного Буча Бауэрса. Если бы спросили Ричи, он бы сказал, что Генри ненавидит его больше других из-за того дня, когда он провел Генри и его мушкетеров, уйдя от них в универмаге Фриза. Стэн Урис сказал бы, что Генри ненавидит его больше всех, поскольку он еврей. Когда Стэн учился в 3-м классе, а Генри в 5-м, как-то зимой Генри тер лицо Стэна снегом до тех пор, пока у Стэна не пошла кровь, и он не начал вопить от боли и страха. Билл Денбро верил, что Генри Бауэрс ненавидел его больше всего, потому что он был худощавым, потому что он заикался и потому что любил красиво одеваться.
«Посмотрите на этого грёбаного педика!» —
воскликнул Генри в день профессиональной ориентации, который проводился в школе в апреле. А Билл пришел в галстуке, и еще до конца дня галстук с него сдернули и повесили на дерево, растущее на Картер-стрит, далеко от школы. Генри Бауэрс действительно ненавидел всех четверых, но мальчишка из Дерри, который занимал первую строчку в личном хит-параде ненависти Генри, до 3 июля не имел к клубу неудачников ни малейшего отношения. Первая строка принадлежала Майклу Хенлону, чернокожему мальчишке, который жил в четверти мили от фермы Бауэрса. Отца Генри, Оскара Бауэрса по прозвищу Буч, совершенно справедливо считали полоумным. В ухудшении своего финансового, физического и душевного состояния он винил семью Хенлона вообще, а отца Майка в особенности. Буч обожал рассказывать своим немногим друзьям и единственному сыну о том, как Уилл Хенлон засадил его в тюрьму округа, когда все его Хенлона куры передохли.
«Чтоб ему выплатили страховку, понимаете?»
Он оглядывал своих слушателей, и его глаза сверкали дрочливостью. «Только посмейте меня перебить!» Как у капитана Билли Бонса в «Адмирале Бенбоу».
«Некоторые из его друзей солгали, чтобы подтвердить его слова, и мне пришлось продать мой Меркурий».
«Кто солгал, папа?» — спросил тогда 8-летний Генри, негодуя из-за несправедливости, допущенной по отношению к отцу.
Про себя он подумал, что найдет этих лжецов, когда вырастет, обмажет их медом, свяжет и посадит в муравейник, как в некоторых вестернах, которые показывали по субботам в кинотеатре «Бижу». И поскольку его сын никогда не уставал слушать эту историю, хотя если бы Буча спросили, он бы заявил, что рассказывал все как было, Бауэрс-старший заливал его уши ненавистью и жалобами на тяжелую судьбу. Он объяснял сыну, что все нигеры глупые, но некоторые еще и хитрые, что в глубине души все они ненавидят белых мужчин и хотят вспахать бороздку белой женщины. «Может, дело совсем не в страховке за подохших куриц», — говорил Буч. «Может, Хенлон хотел возложить на него вину, потому что видел в нем конкурента, торгующего той же продукцией. Он так и поступил, в этом можно не сомневаться. Как мы не сомневаемся в том, что говно прилипнет к одеялу. А потом в городе нашлись белые обожатели нигера, которые согласились подтвердить его слова, да еще пригрозили отправить Буча в тюрьму штата, если тот не заплатит нигеру». «И почему нет?» — раз за разом спрашивал Буч своего сына, который слушал, широко раскрыв глаза, молчаливый, с грязной шеей.
«Почему нет? Я всего лишь человек, который сражался с японцами за свою страну. Таких, как я, много, а он единственный в округе нигер».
После истории с курами одно неприятное событие следовало за другим. На тракторе Дир лопнула тяга, на северном поле сломалась барана, Чири на шее начал нарывать, и его пришлось вскрыть. Потом начал нарывать снова, и дело закончилось хирургическим вмешательством. Нигер использовал деньги, полученные нечестным путем, для того, чтобы сбивать цены Буча, и покупатели перетекли к нему. Генри только и слышал: «Нигер, нигер, нигер». Все ставилось в вину нигеру. У нигера красивый белый дом со вторым этажом и котлом на жидком топливе, тогда как Буч, его жена и сын вынуждены жить чуть ли не в лачуге с обитыми рубероидом стенами. Когда ферма не приносила дохода и Бучу приходилось какое-то время работать в лесу, вина все равно ложилась на нигера. И когда их колодец пересох в 56-м году, виновник остался прежним. В тот же год Генри, тогда 10-летний, начал прикармливать собаку Майка, мистера Чипса, бульонными косточками и картофельными чипсами. Очень скоро мистер Чипс вилял хвостом и бежал на зов Генри. И однажды Генри скормил ему фунт гамбургера, щедро сдобренного ядом для насекомых. Яд он нашел в сарае и 3 недели копил деньги, чтобы купить мясо в Костелло. Мистер Чипс съел половину отравленного мяса и остановился. «Давай, заканчивай пиршество, нигерская псина!» — прошипел Генри. Мистер Чипс завилял хвостом. Генри звал его так с самого начала, и он думал, что это всего лишь еще одна кличка. Когда начались боли, Генри достал из кармана бельевую веревку и привязал мистера Чипса к березе, чтобы тот не мог убежать домой. А потом сел на плоский, нагретый солнцем камень, оперся подбородком на ладони и наблюдал, как умирает собака. Сидеть пришлось долго, но Генри полагал, что потратил время не зря. В конце у мистера Чипса начались судороги, а из пасти потекла зеленая пена. «И как тебе это нравится, нигерская псина?» — спросил Генри собаку, которая повернула глаза на звук голоса Генри и попыталась вильнуть хвостом. «Тебе пришелся по вкусу твой ланч, говенная дворняга?» Когда собака умерла, Генри отвязал веревку, пошел домой и рассказал отцу о том, что сделал. К тому времени старший Бауэрс уже совсем рехнулся. Годом позже жена уйдет от него после того, как он изобьет ее чуть ли не до смерти. Генри точно так же боялся отца, а иногда жутко ненавидел, но при этом и любил. И в тот день, рассказав об отравлении псины, почувствовал, что наконец-то подобрал ключик к отцовской любви, поскольку Буч хлопнул сына по спине так сильно, что Генри едва не повалился на пол, привел в гостиную и дал пиво. Тогда Генри впервые попробовал пиво, и всю оставшуюся жизнь будет ассоциировать его вкус с 2 положительными эмоциями — победой и любовью.
«Хорошее дело и отлично сделано!» — воскликнул полоумный отец Генри.
Они чокнулись коричневыми бутылками и выпили. Насколько мог понять Генри, нигеры так и не узнали, кто убил их собаку, но предполагал, что определенные подозрения у них возникли. Он надеялся, что возникли. Другие члены клуба неудачников видели Майка только издали. То есть знали о его существовании, но не могли не знать, раз уж Майк был единственным в городе негритянским ребенком. Но не более того, потому что Майк не ходил в начальную школу Дерри. Его мать была набожной баптисткой, и Майка отправили в церковную школу на Нейбл-стрит. Между географией, литературой и арифметикой там еще заучивали Библию, разбирали значение 10 заповедей в безбожном мире и обсуждали повседневные моральные проблемы. Что делать, если на твоих глазах приятель что-то украл или учитель при тебе упомянул имя Господа в суе? Майка церковная школа вполне устраивала. Случалось, он подозревал, что чего-то лишён, ну, скажем, более активного общения с детьми своего возраста. Но с этим соглашался подождать до средней школы. Он, конечно, немного нервничал из-за цвета своей кожи. Но, с другой стороны, насколько он видел, его мать и отца в городе уважали, и Майк надеялся, что точно так же будут относиться и к нему.